Издательство АСТ. Тур Хейердал. Аку-Аку. Тайна острова Пасхи. Глава первая. Когда детективы собираются на край света. У меня не было Аку-Аку. А если бы и был? Все равно ведь я не знал, что это такое, так что вряд ли смог бы им воспользоваться. На острове Пасхи у каждого разумного человека есть Аку-Аку. Там и у меня появился свой Аку-Аку. Но сейчас я еще только готовил путешествие на остров Пасхи, и у меня его не было. Может быть, поэтому было так сложно собраться. Вернуться домой оказалось гораздо легче. Во всем мире нет второго обитаемого уголка, такого же уединенного, как остров Пасхи. Ближайшая суша, которую видят его жители, на небе. Луна и планеты. Им надо ехать дольше, чем кому-либо, чтобы убедиться, что на самом деле суша гораздо ближе. Вот откуда их интерес к звездам. Вот почему они знают названия звезд лучше, чем названия городов и стран в нашем собственном мире. На этом далеком острове, лежащем за 3-9 земель, люди издавна были поглощены одной из своих самых странных затей. Какой народ? Никому не ведомо. И никто не знает, зачем. Ведь это было еще до того, как Колумб доплыл до Америки и открыл европейским исследователям ворота в огромный, неизведанный Тихий океан. Когда наши предки еще думали, что мир кончается у Гибралтара, жили на свете отважные мореплаватели, которые знали истину. Опередив свой век, они бороздили неведомые волны, необозримый океанский простор вдоль иссушенного солнцем западного побережья Южной Америки. Далеко в океане они нашли сушу, самый уединенный островок в мире. Сойдя на берег, они заточили свои каменные рубила и принялись осуществлять один из самых удивительных инженерных замыслов прошлого. Они не строили ни замков, ни дворцов, ни плотин, ни причалов. Они вытесывали из камня исполинские человекоподобные фигуры, высокие как дом, тяжелые как вагон, перетаскивали множество их через горы и долины и устанавливали на мощных каменных террасах во всех концах острова. Как они с этим справлялись задолго до эры техники, никто не знает. Во всяком случае, статуи заняли свои места, как было задумано, чуть не подпирая головой небосвод, а народ пал. Жители острова хоронили своих мертвых у ног, созданных ими же истуканов. Воздвигали изваяния и погребали себя. Но однажды стук рубил, а камень смолк. Смолк внезапно, ведь орудия остались лежать на местах, и многие статуи были готовы только наполовину. Загадочные воятели канули во мрак забытого прошлого. Что же произошло? Да, что произошло на острове Пасхи? В тысячный раз, навалившись на письменный стол, я скользил взглядом по огромной карте Тихого океана. Обманчивому листу бумаги, где большие буквы обозначают маленькие острова и где с линейкой одинаково легко идешь по течению и против него. Я уже немного познакомился с этим океаном. Вот здесь, южнее экватора, в диких долинах Маркизского архипелага. Я прожил год на туземный лад и научился видеть природу глазами полинезийца. Здесь же я впервые услышал рассказы старого Таитетуа о человека-боге Тики. А еще южнее на островах общества, под пальмами, Таити, я слушал уроки великого вождя Терриеро. Он стал моим названным отцом и научил меня почитать его расу как свою. А вот тут, на коралловом рифе в архипелаге, мы высадились с плота Контики, убедившись, что могучий океан прилежно трудится, катит волны от Южной Америки сюда, к этим далеким островам. Ведь как недалеки эти острова, все они были досягаемы для бальсовых плотов, которые мастерили древние индейцы, инки. Или взять Галапагосские острова с их сухими кактусовыми лесами. С ними тоже у меня связаны примечательные воспоминания. Наш Контики чуть не отнесло туда, поэтому позже я отправился с экспедицией на Галапагос, чтобы посмотреть, какие тайны есть у этого заброшенного архипелага. В сказочном мире, среди огромных ящериц и самых больших черепах на свете, вместе со своими товарищами я подобрал в куче старого мусора под кактусами осколки лампы Аладдина. Стоило только потереть эти грязные черепки, и на восточном горизонте показались широкие паруса. То плыли могущественные предшественники инков. На своих плотах они от берега Южной Америки вышли в бурный океан. Один, два, много раз выходили они в море и карабкались на безводные утесы Галапагосских островов. Здесь они устраивали лагерь, и, случалось, били глиняные кувшины, необычные кувшины, каких не лепил больше никто в мире. Черепки этих самых кувшинов мы и откопали на древних стоянках. Это они играли роль лампы Аладдина. В них отражались подвиги смелых мореходов, они бросали луч света в кромешный мрак прошлого. До нас на Галапагосе не работали археологи. Оттого никто и не находил ничего. Мы первыми поверили, что индейцы так далеко выходили в море, потому и отправились искать. Вместе с археологами Ридом и Шольцвальдом я раскопал больше 2000 старинных черепков от 130 кувшинов. В Вашингтоне специалисты изучили эти осколки, как детективы изучают отпечатки пальцев, и определили, что за 1000 лет до того, как Колумб проложил путь в Америку, предшественники инков отворили ворота Тихого океана и много раз ходили на далекий Галапагосский архипелаг. Это были древнейшие из найденных прежде следов человека на океанических островах Тихого океана. Они показывали, что до заселения Полинезии, до походов викингов в Исландию, представители древних культур Южной Америки начали исследовать Тихий океан и осваивали острова, лежащие так же далеко от их родных берегов, как Исландия от Норвегии. Здесь они ловили рыбу, сажали свой южноамериканский хлопок и оставили многочисленные следы на стоянках, прежде чем уйти с негостеприимных островов к неизвестной нам цели. От Галапагоса все то же могучее океанское течение, быстрее и во 100 крат шире, чем Амазонка, устремляется дальше и через несколько недель достигает островов Полинезии. На карте посреди этого течения была помечена безымянная точка. Рядом — вопросительный знак. Земля. Мы прошли на Кон-Тики через эту точку и убедились, что здесь попросту происходит завихрение струй. Зато далеко на юге, куда отклоняются крайние южные ветви, течения, на карте показана другая точка, у которой есть имя — остров Пасхи. Там я еще не бывал и туда теперь собирался. Прежде я только дивился, как люди прошлого проникли в этот пустынный уголок. Теперь меня заботило другое — как самому туда попасть. Что толку искать ответа на вопрос, как путешествовали люди каменного века? Когда Кон-Тики несло течением далеко на север от Пасхи, мы сидели на палубе при луне и говорили о загадках острова. И была у меня заветная мечта когда-нибудь вернуться в эту область и сойти на берег этого уединенного клочка земли. Теперь я пытался осуществить мечту. Остров Пасхи принадлежит Чили. Только раз в год сюда приходит военный корабль с припасами для островитян. Затем он возвращается в Чили, а туда так же далеко, как из Испании до Канады. Других связей с внешним миром у острова нет. Но военный корабль меня не устраивал. Исследовать остров Пасхи за неделю, пока стоит судно, — пустая затея. Оставаться на острове целый год в обществе нетерпеливых ученых мужей, если они уже через месяц заключат, что тут больше делать нечего, мне тоже не улыбалось. Можно, конечно, идти туда по течению из Южной Америки, на Бальсовом плоту. Но удастся ли мне подбить на это археологов? А без них нет смысла изучать остров Пасхи. Значит, нужен собственный корабль, какое-нибудь экспедиционное судно. Но на Пасхе нет ни гавани, ни пристани, ни надежной якорной стоянки, негде запастись горючим и пресной водой. Значит, судно должно быть достаточно большим, чтобы взять горючее и воду на весь путь туда и обратно, да и там не стоять же ему на месте все время. А вдруг археологи через 2 недели заявят, что искать нечего? Тогда мне будет мало радости от собственного судна. Если только мы не воспользуемся им, чтобы посетить другие малоизученные острова. Кстати, на востоке Полинезии таких островов хватает. В той самой части Тихого океана, куда доходит океанское течение со стороны Галапагоса и Южной Америки, археологов ожидало множество интересных островов. Когда речь идет о далеких плаваниях, я всегда иду за советом к Томасу и Вильгельму. Как-то раз, до тех пор мои замыслы еще были тайной, мы сидели вместе в уютной старой конторе пароходной компании «Фред Ульсен» в портовой части Осло. Томас сразу, едва я вошел, почуял, в чем дело, и поставил на стол между нами огромный глобус. Я повернул земной шар так, что было видно почти сплошную синеву. Это бывает только при одном положении глобуса, когда перед вами южная часть Великого океана, а Америка, Азия и Европа скрыты на обратной стороне. Я показал на остров Пасхи. «Сюда», — сказал я. «Но как?» Два дня спустя мы снова расселись вокруг глобуса, и Вильгельм показал свои расчеты. «Лучше всего тебе подошел бы теплоход длиной примерно в 150 футов, развивающий скорость до 12 узлов и способный взять 50 тонн воды и 130 тонн нефти». Я ни капли не сомневался в его правоте. Жизнь научила меня полагаться на подсчеты Вильгельма, ведь он помог мне рассчитать дрейф Кон-Тики с точностью до одного дня. Не его вина, что мы не сумели подать конец на берег Фангатау. Через несколько дней Вильгельм позвонил мне по телефону. Рыбоконсервная фабрика предлагала подходящий траулер. Сейчас он занят на лове рыбы в гренландских водах, но с сентября я могу его арендовать на год. Я посмотрел на календарь. Апрель месяц, до сентября меньше полугода. А мне предлагают, так сказать, голое судно, без команды, без оборудования. Мой личный опыт кораблевождения не шел дальше плавания на плоту. Остальные участники экспедиции Кон-Тики тоже не могли составить команду настоящего судна. Для этого требовались всякие свидетельства и удостоверения. С инским плотом все было проще. «Наша контора поможет тебе со всеми морскими проблемами», — сказал Томас. И вот уже я сижу за большим зеленым столом, совещаюсь с судовым инспектором, уполномоченным по найму, уполномоченным по снабжению, уполномоченным по страхованию и прочими специалистами. Все вышло честь по чести. До отплытия оставалось неполных 4 месяца, и мне казалось, что я уже слышу голодный, нетерпеливый вой большого теплохода, без единой искорки жизни в трубе, без людей на мостике, с огромными трюмами, где голые шпангоуты, точно ребра, угрюмо облекают пустое чрево корабля. Когда собираешься с семьей на дачу, хлопот хватает. Так представьте себе, сколько всего надо помнить, если кроме семьи везешь с собой 5 археологов, врача, фотографа и 15 моряков, да еще у тебя на руках судно с запасными частями, специальное оборудование и провиант на всю компанию на целый год. Когда чувствуешь себя дирижером, который, стоя босиком, на муравейнике, уписывает макароны и в то же время штурмует вместе с оркестром венгерскую рапсодию Листа. На письменном столе и вокруг него царил невероятный сумбур. Паспорта, свидетельства, лицензии, фотографии, бандероли, письма. Мебель исчезла под грудой морских карт, таблиц и всевозможных образцов. Постепенно хаос обхватил весь дом. Телефон и дверной звонок дребезжали в один голос. Поминутно приходилось карабкаться через ящики, свертки и узлы с полевым снаряжением. В полном отчаянии сидел я на магнитофоне с бутербродом в руках и телефоном на коленях, пытаясь набрать нужный номер. Но сегодня это было почти невозможно. Я только что дал объявление, что ищу первого штурмана для плавания в Южные моря, и провод работал без передышки. Капитана я уже подобрал. Наконец мне удалось дозвониться. «Мне бы 3 тонны зубоврачебного гипса», — сказал я. «Что, зубы болят?» — сухо осведомился мой собеседник, один из столичных оптовиков. Нас прервала междугородная, прежде чем я объяснил, что гипс нужен для слепка пасхальной статуи, а не для новой челюсти. «Алло», — говорил уже новый голос. «Алло», — докладывает Уэльсон, ваш машинист. «Коленчатый вал износился. Что будем делать? Ремонтировать его или заказывать новый?» «Коленчатый вал?» — произнес я. «Дррр!» — это уже дверной звонок. «Спросите Рефа!» — крикнул я в телефон. «Это по его части!» В дверь протиснулась Ивон, вся обвешанная свертками.
«Я проверила список стюарда», — сообщила она, «и срезала перец и корицу на 2 кило, а еще доктор Семп сообщил, что мы можем получить в пользование походную аптечку».
«Чудесно», — отозвался я и вспомнил оптовика, который решил, что гипс нужен мне для челюстей.
«Позвони ты туда», — попросил я Ивон и протянул ей трубку.
В эту самую минуту к нам кто-то прорвался.
«Это какая-то ошибка», — повернулась она ко мне. «Фирма Мюстад спрашивает, куда доставить 84 килограмма разных рыболовных крючков. Но ведь мы везем с собой 2 тонны мороженой говядины».
«Это не для рыбной ловли», — объяснил я. «Крючками мы будем платить островитянам на раскопках. Ты ведь не думаешь, что мы везем километр пестрых тканей себе для нарядов?» Ивон этого не думала. Зато она знала другое. Механик только что прислал телеграфный отказ. Его жена решительно воспротивилась, узнав, что речь идет о южных морях. В 3 прыжка я очутился у мусорного ящика, но вернулся обескураженный. Ящик был пуст.
«Что ты там искал?» — спросила Ивон.
«Заявление других механиков», — пролепетал я.
«А-а-а!»
Ивон меня понимала. Телефон и дверной звонок зазвонили разом. Ввалился экспедиционный аквалангист с 2 товарищами и охапкой ластов и дыхательных трубок. Они пришли показать, какая разница между французским и американским легководолазным снаряжением. Позади них, вертя в руках шляпу, стоял странный человек. Он хотел сказать мне по секрету что-то очень важное. Я не решился пустить его дальше коридора.
«Вы видели статуи на острове Пасхи?» — прошептал он, оглядываясь по сторонам. «Не подслушивает ли кто-нибудь?»
«Нет, я как раз собираюсь туда, чтобы посмотреть на них». Он поднял вверх длинный указательный палец и продолжал с хитрой улыбкой.
«В них сидит внутри человек».
«Человек в них?»
«Я ничего не понял».
«Вот именно!»
Шепот стал еще таинственнее.
«Король!»
«А как же он попал внутрь?» — поинтересовался я, медленно, мягко оттесняя гостя к двери.
«Они его туда засунули, совсем как в пирамидах. Разбейте 1 статую и увидите».
Он кивнул, улыбаясь, и учтиво приподнял шляпу, а я сказал спасибо за совет и с легким замешательством закрыл за ним дверь. Я уже начал привыкать к тому, что слова «остров Пасхи» привлекают чудаков. Стоило газетам написать про мои планы, как по почте посыпались самые удивительные предложения. Чуть не каждый день с разных концов света мне сообщали, что остров Пасхи — последний остаток затонувшего материка, своего рода Тихоокеанская Атлантида. Дескать, ключ к тайне надо искать на дне океана вокруг острова, а не на суше. Нашелся даже один мудрец, который предложил мне отменить экспедицию. Ехать в такую даль, только время терять, — писал он. С помощью вибраций можно решить всю проблему, не выходя из своего кабинета. Пришлите мне снимок пасхальной статуи и древней статуи из Южной Америки, и я по вибрациям определю, изваяны ли они одним и тем же народом. Дальше он писал, что однажды сделал из картона модель пирамиды Хеопса, а изнутри наполнил ее сырым мясом. Вскоре модель начала вибрировать так сильно, что пришлось всю семью отправить в больницу. Я чувствовал, что вот-вот начну вибрировать сам, если не прекратится этот сумасшедший дом. Я рванулся вдогонку за аквалангистами, которые поднялись по лестнице на 2-й этаж, но Ивон остановила меня, удрученно протянув телефонную трубку. И пока я говорил по телефону, она осторожно пододвинула шатающуюся гору невскрытых писем. «Утренняя почта». Я боялся класть трубку, как бы телефон не зазвонил снова. «Это из Министерства иностранных дел звонили», — сказал я Ивон. «Попроси ребят там наверху подождать. Мне придется взять такси». Английское министерство колонии прислало запрос по поводу острова Питкерн, а Коста-Рика разрешила вести раскопки на острове Кокос. Но я должен дать письменное обязательство, что не буду искать клад, который, как они считают, там зарыт.
«Захвати почту с собой в машину», — крикнула Ивон мне вслед. «Вдруг окажется запоздалое письмо от какого-нибудь механика».
Я в этом сомневался. но все же подобрал на ходу письма. Чаще всего просились в экспедицию художники, писатели и всякие умельцы. Один немец написал, что хоть он и пекарь по профессии, но последние годы работал могильщиком, самый подходящий человек для раскопок.